Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Друзья, добрый день! Сегодня 27 августа. С вами Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, член Союза писателей России. Благочинный приход в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви. Отец Георгий, добрый день!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие братья и сестры, слушатели радио ТЭЛС. Я рад быть вновь вместе с вами рассуждать, размышлять о вере, отвечать на вопросы. Ну и, как всегда, у нас должно что-то новое, интересное появиться в программе. Да, Ирина, вы приготовили это?
Да, мы сегодня поговорим, поразмышляем о призвании. Ну, есть такое понятие – призвание как дело жизни, смысл работы, предназначение, миссия человека, еще так говорят. Есть поиск призвания – как профессионального самоопределения, выбора профессии. Может быть, эта тема возникла потому, что на следующей неделе начинается новый учебный год. А еще, отец Георгий, вот в вашей ленте я увидела отрывок из вашей книги с цитатой: «Кухарка не может управлять государством и не должна к этому стремиться. Последствия, как известно, бывают непредсказуемыми». Это же о призвании. Ну, эта цитата имеет продолжение, конечно. Отец Георгий, вы о призвании... Вот какое бы вы определение дали? Призвание, на ваш взгляд, это другое, это не предназначение человека. Предназначение и призвание – разные вещи.
Ну, знаете, даже если этимологию слов посмотреть, назначение, предназначение, то есть приготовление к тому назначению, которое ты получил. А призвание – это от слова «звать». Вот кто-то идет, зовет, идет и зовет тебя за собой. Понимаете, назначение как бы такая стабильная ситуация, а призвание – это динамичная очень ситуация. То есть динамичное следование, прохождение. То есть, вот, ну, мне сразу приходит на ум, конечно, призвание апостолов. Христос проходил мимо лодки, видит Петра, Андрея, видит Иоанна и Иакова и зовет их. И они оставляют все. Иоанн и Иаков оставляют сети, которые они чинили вместе с отцом. Петр и Андрей оставляют улов свой. И выходят и идут за Христом. Вот, вот мне прямо как... Знаете, ну, чтобы объяснить слово «призвание», ни лучшего образа мне в голову не приходит. Но предназначение или назначение – это нечто такое, ну, иногда говорят, конечно, о божественном предназначении, промысле, предвидении, иногда даже называют предсказание, там, пророчество и так далее. Но это нечто иное, это как бы в целом о каком-то положении, которого надо еще достигнуть, положение статичного, то есть не меняющегося. А призвание – это вот путь. Это вот, то как раз вовремя эту тему подняли в связи с началом учебного года в определенных непростых условиях. Ну, думаю, что это поможет, повредит тем учащимся, школьникам, может быть, постарше студентам определить, куда, каким путем они пойдут.
Отец Георгий, ну вот если чуть-чуть задержаться на определениях предназначения и призвания. Из этимологии слов получается, предназначение – это то, от чего человек, ну, не сможет уйти. Он предназначен, и это будет. А призвание – как зов. Человек может на него откликнуться, а может и не обратить внимания на этот зов. Можно так рассматривать?
Ну, да, я бы так не знал, потому что предназначение – ну, вообще, наверное, да, наверное, вы правы. Я вот сейчас задумался и думаю, предназначение – это некая такая фатум, да, судьба, вот, которая, ну, все равно тебя застигнет. В этом есть, конечно, нечто из области таких прогнозов, гаданий. И каких-то вполне свойственных христианинам суждений. Но для христианина все меняется. И, конечно, предназначение христианина, собственно, быть христианином, оставаться им всегда, но ведь не всегда это получается. Мы живем эту жизнь и не можем пройти ее без греха. И в этом смысле, конечно, более важно, более существенным представляется именно путь. То есть призвание, прохождение, движение, следование. Вот, ну вот, мне кажется, это более, ну, динамика всегда придает больше надежды, веры и ну, в конце концов, ожидания.
Отец Георгий, мне вот понравилось такое определение, я нашла, призвание – это то, чего мы не можем не делать, мимо чего не можем пройти. Ну, действительно, наверное, будущий доктор по призванию, он не может пройти мимо человека, которому на улице стало плохо.
Ну, вы знаете, вот на эту тему у меня на предыдущей программе радио была целая дискуссия о героизме докторов, вот таких frontline workers, то есть тех докторов, медсестер, которые имеют дело с инфицированными больными и сами подвергаются опасности быть инфицированными. И действительно, многие из них переболели, а некоторые даже и ушли из этого мира вот из-за того, что у них такая профессия, вот быть, работать с инфицированными этим ковидом больными. То есть, ну, вы знаете, все-таки я такую тему поднял и считаю, что все-таки есть героизм, и люди приветствуют в разных странах этого мира, в России в том числе, вот я знаю, в Италии и в Великобритании, аплодируя, вот в определенное время выходили на балкон, открывали окна, аплодировали именно этим врачам и медсестрам, работникам, с теми, кто заражен ковидом. Но мне сказали так, что, знаете, тут никакого героизма. Это профессия, это исполнение долга своего. Вот то, что вы вот как раз заметили, исполнение долга. Ну, а если заразился, значит, это по халатности, значит, чем-то пренебрег, какими-то мерами безопасности, расслабился, но сам виноват. Вот, то есть вот такой был, ну, примерно такой, я не говорю, что точно так, слушатель вежливо выразился, но считаю, что героизма особого нет, это исполнение долга, а врач, значит, врач, твоя работа, и все.
Вот если еще о призвании, отец Георгий, вот думается, что это есть как раз призыв от Бога, который важно услышать.
Ну, Бог неотступен, его призыв, в общем, актуален всегда. Услышать его человек, ну, в обычном состоянии очень трудно, почти невозможно, если только не случится чего-то экстраординарного. Ну, а чего мы не хотим, чтобы так было? Ну, не знаю, какая-то трагическая ситуация или опасность, или вот, действительно болезнь тяжелая, или что-то в этом роде. В обычном режиме мы посвящаем себя, свой мозг, свои эмоции, свое внимание окружающим событиям, мыслям, и к Богу лишь во время молитвы. И то во время молитвы сосредоточиться крайне трудно. Я не раз это слышал, и на исповеди говорят люди, да и сам знаю, что действительно это требует невероятной энергии сосредоточиться на молитве и не отвлекаться ни на какие внешние, не помышлять ни о каком житейском, всякое ныне житейское помышление отложим. Попечение отложим, простите, это литургическая такая фраза. Итак, конечно, призвание Бога, конечно, хотелось бы его услышать. Но как и когда оно прозвучит, как и когда Бог найдет, а Он найдет этот момент, мы не знаем и предсказать не можем. И в этом смысле предназначение свое увидеть, ну, это великий дар, конечно. Призвание, опять-таки, мы понимаем, Христос сказал, я есть путь, истинная жизнь. Призвание следовать за Христом. А вот предназначение кому-то быть, ну, священнослужителем, кому-то на радио Теос вести программы, кому-то писать, кому-то читать, кому-то петь, кому-то многое-много-много различных возможностей для человека. Поэтому призвание, конечно, хотелось бы видеть, что именно я занимаюсь именно тем, к чему призван Богом. Это, я думаю, нет такого человека, который бы сказал «нет». Нет, нет, безразлично. Ну, скажут, может быть, которые скажут, что ну и Бога нет. Мне, знаете, иногда в ленте пишут. Такие молодые люди категоричные очень высокие. Вот что-то, я какое-то рассуждаю о вере, о Боге, что, ну, так, в широком смысле. И вдруг получаю ответ. Бога нет, восклицательный знак. Ну, а я, в свою очередь, отвечаю ему, ну, в таком случае и нас нет. Это просто иллюзия, просто какой-то фантазия, ничего реального нет. Если Бога нет, как говорил герой Федора Михайловича Достоевского, то все возможно. Помните, такой капитан Лебяткин был, штабс-капитан Лебяткин, говорит, если Бога нет, то какой это штабс-капитан? Вот. Поэтому нет ни смысла, ни движения, ни реализации каких-то существенных вещей. Даже те мелочи, которые окружают, они, ну, как мы говорим, все от Бога в этом мире. И если так воспринимать и так верить, то я думаю, что призвание можно услышать, и придет время, каждый из нас узнает свое призвание, к чему и как нас призвал Господь. Иногда это бывает позже. Вот. Не знаю, прошу прощения за свой личный опыт и пример, но вот я стал писать книги, художественные произведения, уже когда мне было за 50. И я понял, что вот это и есть мое призвание в жизни, которым я никогда даже помыслить не мог. Дело в том, что когда я учился в школе, нам задавали списать разные сочинения, как вы знаете. И это была трагедия, это мучение. Написать сочинение для меня было это, ну, хуже ничего не придумаешь. Я мог десяток сложнейших задач математических решить. Там, чем угодно заниматься, но только не сочинение писать. Я писал всегда грамотно, но литературно я получал всегда очень низкий балл. Я не понимал, о чем там писать, для чего, кому это. Как? Что там раскрыто, на что от меня хочет преподаватель? И вот вдруг я сам начал сочинять. И вы знаете, это оказывается такое удивительное качество, это именно призвание, если говорить об этом, что оно нашло меня уже в зрелом, даже в таком близком, к старшему возрасте. Я этому рад очень. И не стоит ожидать или унывать от того, что ты, допустим, тебе уже там столько-то там, кто-то скажет, мне уже вот там 20 лет, я еще не знаю, не определился. Кто-то скажет, мне 30 лет, я еще не определился, не определилась, вот не знаю, что будет. Ну и не унывайте, ну придет время, настанет тот час, когда вы точно узнаете, что да, это мое, к этому я шел или шла, ну вот всю свою предыдущую жизнь. И вот тогда будет радость исполнения всего ожидаемого, и действительно это будет от Бога.
Отец Георгий, можно я еще вот воспользуюсь самым большим справочником, интернетом? Мне тоже понравились вопросы, которые мне попались, рассматривая разные рассуждения о призвании. Призвание – это ответ на вопросы. Зачем все это? Ради чего я выбираю ту или иную деятельность? Какая от меня польза миру, людям? В чем моя уникальность? Что меня вдохновляет? Какой смысл в том, что я делаю? В чем моя реализация? И вот эти вот вопросы, они как раз уместны. Вы сейчас рассказали о том, что почувствовали новое призвание, начали писать книги. Вот ваши-то книги, они полезны. Они дают ответы на многие вопросы. Я сама ими пользуюсь.
Вы знаете... Да-да, прошу прощения. Но, вы знаете, у меня как-то был переход, потому что писал-то я действительно давно. Ну, писал богословские книги и статьи, и так вот думал, что важнее и существеннее этого ничего нет. А я сейчас имел в виду, что я переключился на художественное творчество. Начал писать вот так называемый фикшн. И это здесь уже, понимаете, ты представляешь, предлагаешь свое произведение, ну, широкому кругу людей. Ну, ты не можешь писать, допустим, ну, только для верующих, или только для женщин, или только для, ну, детей. Хотя бывают детские, конечно, книги, бывают так называемые женские романы. Но все равно это открыто всем, и каждый читатель – это соавтор. Знаете, я в этом убедился, это абсолютно правда. Читатель – соавтор, потому что он сотворчествует тому, кто написал книгу. Он читает характер, он выстраивает свою линию, и иногда неожиданно узнаешь о том, чего ты не предполагал в своей книге увидеть, вот, а читатель увидел это. И вот это вызывает удивление, восхищение, ну, а иногда огорчение, потому что бывает, что увидели не то, что ты хотел бы, чтобы увидели. Поэтому вот художественное творчество через характер, через героев, конечно, хочется сообщить, ну, что-то важное. То, как ты сам понимаешь мир, жизнь, человека, личность, Бога, отношения и так далее. Но при этом ты должен всегда абсолютно четко понимать и держать в уме и под контролем то, что ты не можешь ничего навязать. Ты можешь только рассказать, вот, предложить какие-то характеры, сюжет, историю, но дальше выводы будет делать читатель, и каждый будет делать его сам. И в этом и состоит художественное творчество. Понимаете, в этом разница. Когда я пишу богословскую книгу, я точно знаю и доношу определенную, допустим, идею, ну, которую аргументирую, там, доказываю, объясняю, ставлю. В конце концов, вот там ее, она воспринимает с кем-то. А художественное творчество очень широко, свободно. И мне эта свобода потрясла просто своими возможностями, обилием возможностей. И одновременно, ведь знаете, Бог создал мир, Он дал колоссальное, неисчислимое число, неисчислимые возможности. И одному человеку, и каждому человеку, а у каждого они свои. И окружающий мир, не только человеческий, а животный, растительный, вот горы, моря, реки, вселенная, звезды, понимаете, везде абсолютно неисчерпаемое число новых возможностей, новейших возможностей. Фантазия не ограничена ничем. И от этого просто впадаешь в изумление. Вы знаете, я по-другому совершенно стал воспринимать и литургическую молитву. Это и есть, ну, как бы, то творчество или сотворчество человеческое и божественное, или богочеловеческое, Христово сотворчество, которое состоит в том, чтобы прославлять Бога за то обилие возможностей, которые нам дано. Вот, знаете, это, конечно, вызывает восхищение, удивление и желание продолжать делать больше, еще, еще, и не останавливаться на достигнутом. Так что я думаю, что призвание – это для каждого человека. Если у кого-то еще этого не произошло, не ощутил свое призвание и в поисках находится, ничего, продолжайте поиск, продолжайте. Что-то надо делать на каждом шагу. И тогда это откроется неожиданным образом, с неожиданной стороны. Может быть, то самое, от чего вы сторонились прежде, станет вот во главу угла вашим намерением, ваших фантазиях, творчеством. Да, кстати, фантазия – это великий дар. Дар Божий. Я в этом убедился совершенно. И никто из людей не лишен фантазии. Другое дело, что иногда этого стыдятся. И вы знаете, я в свое время даже стыдился вот фантазии. Мне так, ну что это вот? Ну вот есть вот молитва, есть догматы церковные, есть правила. Ну а до церкви, допустим, я занимался математикой, вот есть жесткие правила, есть логика, есть система взглядов. И, ну и если ты хочешь что-то новое, то докажи это, иначе кто будет тебя слушать, если ты не докажешь? Вообще надо пояснять способность это поставить и убедить людей в том, что это правильно, верно. Вот. Ну вот и в богословии...
Отец Георгий, я прочитаю вопрос от Инны. Слушательница пишет: «Жизнь проходит, я не понимаю своего призвания, не вижу, какие у меня таланты. Подскажите, пожалуйста».
Дорогая Инна, Ну, жизнь, не говорим так, проходит, жизнь продолжается, говорим. И в этом смысле сразу возникает совершенно иной взгляд, что призвание... Вообще счастлив тот человек, который еще не открыл свое призвание. Потому что когда он откроет, то это будет, знаете, лавина такого откровения, счастья человека, радости о самом себе и об окружающем его мире. Поэтому не волнуйтесь, не переживайте, не думайте о том и не сетуйте. Знаете, закрадывается такая мысль, ну вот Господь вот этому дал то, ей вот то дал. Вот все уже вокруг как-то устроились в этой жизни, нашли себя. Кто-то женился, вышел замуж, уже детей родили. Ну а я вот так вот все не там, не то. Знаете, а вы себе говорите так, значит, мне приготовлено что-то лучшее. И вам сразу станет спокойно на сердце, на душе именно, потому что веры в то, что Бог никому не обойдет свое внимание, никому не оставит безразличным, вернее, никому не будет безразличным, никого не оставит без своего внимания. И безусловно, абсолютно, как говорят, it's out of question. И вы, действительно, без всякого сомнения, и вам это откроется. Как и когда? Да в самый подходящий момент, когда вы будете готовы и принять это с благодарностью, и с радостью. И вот тогда жизнь совершится. А как это будет? Не обязательно. Не нужно себя сравнивать с другими. Не стоит сопоставлять, кто и чего достиг, а чего я в сравнении с ней или с ним вот, достигла или достиг. Не стоит. Это, знаете, как иногда говорят...
Так, отец Георгий, почему-то...
Да, здесь.
Да, вы здесь. Да, мы продолжаем говорить о призвании, отец Георгий. То есть, получается, таланты, которые, может быть, даны человеку от рождения, они подведут его к призванию, дадут почувствовать свое призвание.
Ну, понимаете, это ведь две стороны одной медали. Ну, талант – это и есть призвание. Но ведь открыть этот талант – это ведь, я говорю, иногда на это уходит большая часть жизни. Я нисколько не обижен на Бога, что мне открылось вот уже во второй или даже в третьей части моей жизни, что вот оказывается, как хорошо, когда ты можешь, способен сочинять, придумывать, фантазировать, и в это вкладывать какую-то глубину своей, может быть, богословской, философской мысли, свою личность выражать, и не только свою, а открывать новое. Понимаете? И вот Так кажется. То есть таланты, понимаете, нельзя так... Иногда, я помню, вот, особенно это в советское время мы стремились, мы в свое время, когда у нас родилась дочь, мы хотели сразу определить, к чему же она способна, чтобы ее направить, с самого детства развивать, вот именно в этом направлении. Но как вот хорошо, когда ребенок с самого начала, допустим, музыкант, вот он берет скрипочку в руки, и там уже... В 6 лет он играет уже там, я не знаю, Баха, Моцарта, и вызывает восторг. Потому что вовремя определили, что он именно скрипать будет. Ну, это уникальный, редчайший случай. Действительно такое бывает. Ну, как правило, это, конечно, связано с наследственностью и с таким преемством, потому что, наверное, родители музыканты, вот и дети. Но так не всегда бывает. И масса совершенно противоположных примеров, когда гениальных музыкантов рождается совершенно не музыкальные дети. И тогда какой талант? Куда прыгать? Вот здесь вот я к чему это говорю, что важно не принуждать человека открывать свой талант. А вот талант, как дар Божий, открывается и начинает действовать сам. Только его не надо зарывать в землю, как вот этот человек в притче. То есть не надо бояться. Если в тебе раскроется, не надо опасаться, к чему это приведет, а вдруг это не то, а вдруг я ошибся или ошиблась. Ну, в общем, во всяком случае, конечно, открыть в себе таланты – это то же самое, что почувствовать призвание, хорошее время, когда это происходит. Но а пока не произошло, у нас всегда есть вера, надежда, есть молитва, если человек верит в Бога. И если человек просто верит, скажем так, в человека, в его предназначение, в его способности, верит в себя, в конце концов. Об этом много сказано. Верь в себя. А древние греки... Да-да.
Вот нам от Алексея поступила такая реплика, что жизнь такова, дело по душе пришлось поменять на более престижное и выгодное.
Да, понимаю вас, понимаю. Ну, то дело, то, что по душе, оно от вас не уйдет. Не волнуйтесь, вы к этому вернетесь. Придет время, вернетесь. Ну, конечно, жизнь такова, она требует от нас энергичных действий для того, чтобы поддержать собственную жизнь, обеспечить необходимым, ну, иногда и даже, может быть, сверх того, что необходимо, чтобы было хорошо, комфортно, приятно жить и не бояться, не опасаться за будущее. Но при этом, ну, то, что вам по душе, то, что доставляет радость, не уйдет, ну, придет время, вы к этому вернетесь и откроете в себе что-то новое, что будет по сердцу, по душе. Потому что действительно, ну, хорошо, когда совпадает, скажем, у человека профессия, призвание и средства, и возможность для добывания средств для жизни. Но это, конечно, такой идеальный вариант. Но не часто так бывает. Ну, и это не стоит отчаяться, а работа за нужным человеку, обязанности, семья и дети, которые тоже требуют своего внимания. Но при этом можно не забыть то призвание, тот талант, который вы себе уже обнаружили, ну, и постепенно, шаг за шагом его раскрывать.
Отец Георгий, вот я еще обращусь к вашей книге «Верю, слава тебе, Боже». Вы отмечаете, было всегда, кто-то призван руководить, а кто-то работать под его руководством. Возникают отношения, в которых не всегда все ладится. Вот это действительно призвание быть руководителем и быть подчиненным? Или как-то здесь все-таки вы прокомментируете подробнее?
Ну, вы знаете, что... Ну да, да. Ну так, это начальствующий начальник. Вот поэтому, да, я думаю, что это, конечно, призвание, почему бы и нет. Дело в том, что, ну, как выдающиеся психоаналитики Юнг и Фройд говорили, что есть человек такой внутренний, и есть человек, который во внешнем образом себя проявляет. Вот. И, ну, интроверт и экстраверт, так вот называется это. Ну, и, ну, в общем, они видели, действительно, по рождению своего человек имеет определенный характер. Ну, интроверт, это не значит, что он не может быть начальником. Но, скорее всего, конечно, ну, хотя это независимо, но тоже стремление руководить. Ну, вот, действительно, вот у нас есть уже как профессия, допустим, политика. Человек идет в политику. Почему идет? Ну, вот потому что у него есть такое убеждение, есть такой талант. Надеемся, что это действительно так, что вот он может руководить процессами крупными, ну, в стране, а может, или в своем регионе, в своем городе. И вот такое призвание. А другой человек делает хорошо...
Это ответственность за других на себя. Это...
Ну да. Именно понести ответственность и, ну, решать вопрос. Как мы говорим, вот, руководитель – это всегда в свое время наш первый президент России, Борис Николаевич Ельцин, назвал это так, что президент – это машина, как сейчас как он сказал, ну, что-то вроде машина по решению, решатель, машина-решатель. То есть огромное количество вопросов, которые он должен решить. Вот. Они бесконечны, бесконечным потоком идут. Ну, не знаю, кому-то это... претит, кто-то не сможет этого выдержать и не должен. А кому-то это доставляет радость, творчество, как, допустим, один человек, ну, напевает, любит там мелодии, другой любит танцевать, ну, а третий вот любит, чтобы подходили вопросы, здесь решил, тут поставил точку, тут разобрался, тут нашел выход. Но ему и наполняет жизнь, человек счастлив от этого. Ну, почему? Я думаю, что это такой же талант, как все остальные, и даже, может, больше во многих ситуациях, если действительно талантливый, способный начальник, руководитель, политик, то он сделает много добра большому, большому количеству людей. Ну, не будем сопоставлять и сравнивать разные профессии, но я не сомневаюсь, что начальник, начальствуй, подчиненный, служи, исполняй свой труд, свое дело, которое тебе поручили, предлагай интересные решения, свои возможности. Вообще удивительно, конечно, но ну, ладно, я хотел одну цитату из Салтыкова-Щедрина привести, но думаю, что она может задеть кое-кого.
Вы уже заинтриговали.
Можно, да, но тогда пусть никто не обижается. Что подчиненный должен, это из Салтыкова-Щедрина, должен перед начальством должен иметь вид лихой и придурковатый, чтобы не обидеть начальника, если он понимает что-то лучше и знает лучше. То есть, знаете, вот это такое русское, такое вот, такая черта, это еще...
Или в интернете картинку, вероятно, такую, которую даже одно время на кабинет начальника старались повесить. Да. Перед входом.
Ну да. Ну то есть ты должен суметь так вот... Вот умный, способный подчиненный решение свое представит так, чтобы начальник решил, что это от него, что это он придумал. Хотя на самом деле решение дает подчиненный. Вот если так суметь сделать, то будет все хорошо между начальником и подчиненным. Ну, конечно, масса нюансов. И я в книге пишу, что вера в Бога, безусловно, без всякого сомнения, помогает по-настоящему сохранить добрые отношения между руководителем, подчиненными, и действительно где-то смириться, где-то промолчать, где-то потерпеть, если, допустим, подчиненный не понял, сделал не так. Но начальник видит, что это он сделал непреднамеренно, не со зла, не с какой-то целью навредить ему, а ну, по недоумению, ну, не обращать внимания, пройти дальше, дать ему еще шанс, потом еще шанс, если необходимо. И наоборот. Я думаю, что во многих ситуациях вот такое терпение и определенное смирение, в христовом смысле смирение, не такая не склоненная вечно голова и шея подставленная, чтобы по ней все время, чтобы ей доставалось все время, а христовое смирение – это принятие ну, несправедливостей, упреков, даже наказаний несправедливых. Потом человек поймет, что он сделал не то, раскается и исправит ситуацию.
Да, вот у меня еще вопрос. Вот я снова обращаюсь к вашей книге. Вы пишете: «Вера в Бога, несомненно, помогает человеку сдержаннее относиться к своему положению начальника или подчиненного. Сдержанность обусловлена тем, что над всем Бог – его воля. Если что-нибудь осложняется в отношениях, мы будем готовы принять это достойно и найти оптимальный выход. Но главное – никого не обидеть и не унизить. На всю воля Божия, отец Георгий, вот здесь вот я хочу спросить, вот именно кто начальник, кто подчиненный, вот всегда ли это воля Божия?
Ну, конечно, нет. Нельзя так сказать, что всегда. Конечно, кто же может так за Бога решать? Бог решает, где его воля исполняется, а где вот человек ставит свою волю на место воли Божьей.
Мудрый отец. Немного зависает интернет, видимо, у вас, отец Георгий. Вы сейчас что-то говорили.
Да, ничего, все прошло. Да. Нет, я ничего не говорил, я ждал. Да.
То есть нельзя говорить, что на всю воля Божия в каких-либо, ну, может быть, конфликтных ситуациях.
Ну, отец Георгий... Нет, так можно говорить. Мы говорим о том, что без Божьей воли не бывает ничего в жизни. Но, понимаете, ситуацию надо принять. Если мы принимаем ее как Божью волю, то она исполняется. Но ведь мы, как правило, этого не принимаем. Если что-то нам не нравится, не по нам, нехорошо, неуютно, некомфортно, обидно. Но мы стремимся от этого уйти, спрятаться или, и, не дай бог, ответить тем же. Вот это, здесь воли Божьей уже нет. Поэтому хотелось бы, чтобы...
Вот для любого руководителя, начальника, мне сейчас хочется еще зачитать отрывок из вашей книги. Вы пишете: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Особенность Христовой работы в том, что пирамида служения переворачивается и встает на свою вершину. Начальствование здесь начинается с готовности служить всем и до конца, возможно, такого, чтобы отдать душу». То есть цель, смысл кому-то служить. Да. В первую очередь человека, который возглавляет что-либо.
Вы знаете, да, служить, да. Но ведь Христос не сам отдал свою душу. Он не пришел для того, чтобы забирать другие души вот, на служение, чтобы человек вот, пошел служить, и его тут же, значит, я не знаю, поставили на такое место, где вот он и жизнь может потерять, потому что он пошел служить. Нет, Христос не для того отдал свою жизнь, а для того, чтобы других жизнь забирали так же, как у него, а напротив, чтобы остановить это. И вот служение, если мы следуем этому, и цель жизни кому-то служить, ну вот мы служим. Но в сущности, понимаете, Ирина, иногда мы даже этого не замечаем. Ну и слава Богу, чтобы нам слишком не гордиться, но ведь то, что мы делаем, это и есть вот служение. Вот. Даже я не говорю про нас с вами, там, радио Теос, там, и я как священник. Ну, даже вот человек обычный, который идет на работу утром, вечером приходит домой, вот у него семья на работе, он выполняет какие-то обязанности, функции. То есть постоянно, как правило, время посвящено вот этому самому служению. Ну да, мне скажут, что служение – это когда безвозмездно, а там вот работают за зарплату. Не соглашусь с таким выводом, потому что конечно, вот я об этом как-то пытался рассуждать и говорил, наверное, что если бы убрать систему финансовых денежных отношений, а на место ее положить систему служения, то есть я послужил кому-то, помог в чем-то, сделал что-то, и мне кто-то послужил, сделал что-то, что мне необходимо. Вот с доверием и с... Ну, как это были попытки устроить в монашеском общежитии, в монастырях. Сначала были киновины, сначала были Hermits, это отшельнические, так сказать, поселения, потом киновии образовались, где монахи сходились. И вот образ жизни их был, они не обменивали деньгами, не платили друг другу за то, что кто-то кому-то что-то сделал. Каждый исполнял свое служение. И вот такой образ устроения общества, ну вот предложен был, но вот он не выжил, скажем так. Система денежных отношений так, как она началась, продолжается. Поэтому вознаграждение за труд не отменяет того, что труд – это все равно служение. И так вот у меня такое, скажем так, убеждение, что все равно любой труд, даже если из него получает человек вознаграждение, поскольку так устроено наше общество, не мы его лично устроили, а мы пришли, мы родились в нем, живем в нем. Где бы мы ни находились, там, в Великобритании, в Соединенных Штатах, в России, в Китае, где угодно. Ну вот, все равно труд – это служение. Поэтому, при этом, конечно, образ служения и идеал, скажем, вершина служения – это Христос, который сам пришел, чтобы до конца жизни своей послужить всем. И он это совершил. Ну, а дальше эта пирамида выстраивается, только она стала на свою вершину, которое есть Христос, который положился, за то, чтобы дальше каждый из нас мог сделать похожее, близкое, свойственное тому, как мы понимаем человека, человечность, вообще в широком смысле этого слова. Даже те, кто не называют имя Христа и не веруют, как они говорят, все равно исполняют служение. Ну и вот в каком-то смысле люди бросаются на помощь. Вот случилась эта пандемия, но люди ведут себя так, чтобы помочь другим. А мне вот это особенно забавно, что как носите маски. Да, тем самым вы не столько себя предохраняете, сколько других оберегаете от самого себя, если вы уже стали, допустим, носителем этого вируса. Вы об этом можете не знать. Ну, то есть такая интенция или такое положение, оно убедительно, что вы не себя в данном случае, не в себя в первую очередь защищаете, а других защищаете от себя. Знаете, вот это как-то действует. И это говорит о том, что служение вообще человеку принимает свойственно именно в христовом понимании, даже если он не является христианином. Вот меня это, в общем, радует. Я думаю, что здесь есть... Да вообще, я бы сказал, что общество, в целом наша цивилизация, которая в мире существует, она вообще имеет основу христианскую. Да, я не хочу это... Не в религиозном смысле, конечно, а в смысле восприятия Бога и человека, в смысле того, что Бог... А лучшее, что он сделал, это стал человеком. И вот это, я думаю, что как раз есть та самая человечность, тот самый гуманизм, о котором говорят иногда в таком критическом смысле, иногда чересчур это воспринимают положительно и утверждают, что никакого Бога нет, а вот есть человек, и вот все, что из этого истекает. Человек с возможностями, способностями, разумом, трудом, служением и так далее. Ну вот этого и хотел Бог, отдавая Сына Своего, чтобы показать людям, что вы можете, вы способны, вы познаете Бога таким, каков Он есть. Вот и все. И здесь из этого не надо делать, скажем так, культа. Понимаете, ведь культ можно сделать из всего, и идола из всего сделать. И даже из Христа можно сделать идола. Ну так бывало. И к великому сожалению. Но вот при этом не надо забывать, что живые люди, окружающие нас, которые нуждаются в нас, и мы в них нуждаемся, это и есть Христос, который, как мы знаем, по воскресении своем являлся в разном виде. Мария увидела как садовника, на Тивериадском море его видели, так вот не узнали сначала, кто он, что это узнали, только по действию. Лука и Клеопа по пути в Эммаус не узнали Христа, потому что он был просто прохожим, странником, ушел с ними, разговаривал, а потом узнали его в преломлении хлеба, в действии узнали. Понимаете, поэтому мы не по особенностям внешним теперь узнаем Христа, а по действию. Вот для этого нам оставлено Евхаристия. Вот это и есть призвание. Призвание вкусить Евхаристию. Ну, что значит трапеза совместная? С благодарением Богу за жизнь свою. С благодарением Богу за то, что мы есть. Это и есть, собственно говоря, Евхаристия. Спасение. Спасение – это и есть обретение жизни, которая не останавливается. Ни для нас самих, ни для других людей. А продолжается вечно, тогда, когда мы на это согласны. Вот, мне кажется, такой мотив или лейтмотив Евангелия, Благой Вести, воплощение Бога. То есть Бог стал человеком, чтобы показать человеку жизнь вечную, чтобы человеку было хорошо с самим собой и с другими людьми. Вот тогда вечность будет воспринята.
Отец Георгий, то есть это вот уже о том, что главное призвание, вероятно, для каждого человека главное призвание от Бога – это обратиться к Нему, это получить жизнь вечную, это стать соработником Божиим, как говорится в Новом Завете. А уже более, может быть, другое призвание, о котором мы говорили ранее, это вот те способности, которые даны человеку для того, чтобы как-то это реализовать, главный призыв – стать соработником.
Да, это одно от другого неотделимо. Понимаете, в конце концов, что бы мы ни делали, ну, мы стараемся, учимся сначала, потом реализуем свои способности, возможности, потом делаем это лучше, потом еще лучше, еще лучше. И потом, ну, приходит зрелость человека, он занимается какой-то профессией, я не знаю, там хлеб печет, там автомобиль водит, или автобус, или там судно какое-то, или пилотом летает. Но вот он делает это лучше и лучше и лучше, и в конце концов он постигает, что это и есть его служение. Служение жизни всей. Не сегодняшнее, вчерашнее, там, когда он поработал, пришел уставший, принес домой зарплату, поел, попил, потом съездил в отпуск. Это внешнее. А внутри человек ожидает реализации. Для чего же мне жизнь дана? Кто я? Куда я иду? Для чего все это? И в конце концов он находит это. И в какой, я еще раз подчеркиваю, независимо от того, какой профессии он пишет, ну, нормальная, естественная, обычная профессия. Не говорим о каких-то из ряда вон выходящих случаях, я не знаю, там, если человек нарушает закон, который установлен человечеством, людьми для совместного проживания, то вряд ли такая профессия, допустим, криминальная, я не знаю, там, хакер или там грабитель, еще что-то такое, а вряд ли в конце жизни человеку принесет удовлетворение. Мы знаем это пример из распятых, из разбойников, распятых с Христом, двух. Один поносил Христа, который, ну, все, отчаялся, ему было уже все равно. А второй еще не отчаялся. Поэтому он остановил того, который поносил, сказал, что мы страдаем за дело с тобой, наша жизнь такова. Он понимает, что это и есть возмездие за всю его жизнь. Его грабить, бежать, может быть, убивать других людей. А он невинный, страдает так, как мы. Вот и разбойник первый вошел в рай. Богоразумный разбойник, как мы говорим, который был прощен и вошел в рай. То есть, конечно, о таких профессиях нельзя сказать, что она является служением. Но я говорю, имею в виду, конечно, обычные, нормальные профессии. Они, каждая из них цена и дорога человеку, когда он понимает уже спустя, может быть, многие годы, кто он, что он сделал, кому послужил, и что и вообще воспринимает это именно как служение, и от того получает радость. Я хочу сказать, как бы напоследок уже, может быть, на нашей программе, что... Да-да, я хочу сказать, что служение должно приносить радость. Это обязательный атрибут служения – радость. Послужил и от того имел радость. Вот. Это и есть благодарность, это и есть награда на небесах. Потому что дважды не награждает Бога Христос. Если, ну, мы знаем там многие притчи о работниках 11 часа. Там, получил награду, и все. Если ты ищешь награду, вознаграждение на земле, то ты не удовлетворишься этим. Ты будешь искать больше. А награда на небесах – это вот радость, которая по-настоящему охватывает человека, нашедшего свое призвание, осуществившего, реализовавшего свои таланты, ну и послужившего многим-многим другим людям в этой жизни.
Отец Георгий, нам нужно уже закончить сегодняшнюю передачу. Я благодарю вас за то, что были сегодня с нами.
Спасибо. Спасибо, Ирина. Спасибо за внимание. Ну и до следующей передачи.
Да, будем ждать вас еще, отец Георгий. Друзья, всего доброго.